Мы сегодня с вами будем изучать 16 главу Евангелия от Луки, в которой содержится знаменитая притча, которую когда-то сказал Иисус Христос, притча о неверном управителе. Притча о неверном управителе. Вот сколько помню себя в церкви, столько мне задают вопросы по этой притче. Вадим Николаевич, как понимать эту притчу? И время от времени я к ней возвращаюсь. Почему? Потому что притча очень важная. Притча очень глубокая по своему содержанию. Во-первых, потому что ее когда-то произнес сам Иисус Христос и через нее хотел чему-то научить. А во-вторых, что эта притча нашла место в Священном Писании. А раз она на странице в Библии, значит, мы к ней должны отнестись особо, особо серьезно. Ну, давайте почитаем. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат, и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Ситуация, наверное, всем очень хорошо знакома, да? Ни один из нас не желал бы потерять то, что он имеет, правда? Поэтому, если встает вопрос нанимания кого-то в качестве управителя, какого бы нам хотелось бы иметь управителя? Честного, верного, трудолюбивого, очень-очень скрупулезного, как Марья Ивановна наша. Вот. Это очень важное качество. Естественно, да? Но, как мы видим, этот человек таким не оказался. И возник определенный конфликт. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом, копать не могу, просить стыжусь. И вот здесь его осеняет мысль. Он говорит: знаю. Видите, что говорит? Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отставлен буду от управления домом. Что его мучает, этого человека? Вот этого управителя, что мучает его? Его мучает то, что он оказался неправедным. Его мучает то, что он оказался неверным. Что его мучает? Его мучает его будущее. Понятное дело, да? Человеку нужно будет есть, пить, и где-то ему нужно будет жить. Без определенного заработка, естественно, это все невозможно. Посмотрите, его сознание занято не тем, что он неправильно управлял. Его сознание не занято тем, чтобы прийти к хозяину и сказать: слушай, извини меня, пожалуйста, я прокололся. И хозяин бы, наверное, пошел бы на то, чтобы, ну, извинить его и так далее. Нет, его сознание заполнена другой идеей. Он говорит: хозяин у меня отнимает, все, я все потерял, теперь нужно каким-то образом позаботиться о своем будущем. Почему? Потому что другой работы я делать, как он сам говорит, не умею, не могу. Вот. И что он предпринимает? Интересную вещь, да? И призвав должников господина своего, обратите внимание, не своих должников, он призвал должников господина своего, каждого порознь, сказал первому: сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку, отдает ему ту расписку, которую брал, со 100 мер масла и садись скорее, напиши 50. Оп, 50% скидка. Видите как? Потом другому сказал, а ты сколько должен? Он отвечал, 100 мер пшеницы. И сказал ему, возьми твою расписку и напиши 80. Да? 20% скидки. Интересно то, что он думал, что хозяин это все не предел и не понимает. Да, оказывается, хозяин очень пристально за ним следил, что он будет делать сейчас. И похвалил господину правителя неверного. Похвалил, молодец, умница, что догадливо поступил. Ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. Это уже Иисус добавляет, да? Догадливо поступил. В чем догадливость была этого человека? Догадливость этого человека в том, что оказавшись в положении человека, которому будущее представлялось весьма темным, да, он находит выход из положения. Извините, пожалуйста, пыль найна. Посмотрите, ситуация заставила этого человека пошевелиться относительно своего будущего. Так он сидел себе спокойненько, да? Все у него есть. Здесь за спиной у него склад, амбар. То есть он ни в чем нужды не имел. И еще и решил за счет господина своего заработать. Понимаете? Вот таким нечестным путем, да? Все нормально. До тех пор, пока у него было все нормально, он о своем будущем не заботился. Он не думал в этот момент, что в какой-то определенный, на каком-то определенном этапе его жизни может что-то произойти, и жизнь его коренным образом может поменяться. Он уверен был в том, что его будущее обеспечено. Он уверен был в том, что в будущем у него будет все хорошо. А тут опа, и попался. Да? И коренным образом что-то начинает меняться. Вы видите, сама ситуация, критичная ситуация, заставляет человека шевелиться и думать о своем будущем. Скажите, пожалуйста, а если бы он поступил бы еще более благоразумно, когда он начал бы готовиться к своему будущему? Ну, к любым перипетиям жизни, там, к любым изменениям. Когда? Он бы к этому готовился всю свою жизнь. Мудрый человек, да, он всю свою жизнь готовится к тому, что в жизни могут произойти определенные перемены. И он должен будет каким-то образом существовать дальше. Благоразумный раб, да, благоразумный, его назвал управитель, что в самый последний момент он предпринял определенные шаги, которые обеспечили его дальнейшее пребывание. И мы читаем дальше. И Иисус Христос теперь открывает смысл того, зачем он вообще эту притчу сказал и почему он использовал вот эту мирскую ситуацию. Мирскую ситуацию во всех смыслах. То есть неправедный, неверный управитель и так далее, он неправильно поступил. Он же в любом случае плохо поступил, даже после того, когда он попал в эту критичную ситуацию. Да? Он все равно этим занимался. Но Иисус Христос ставил перед собой другую цель, говоря об этом. Он говорит, и я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Вот если бы Иисус остановился бы вот на этом, то тогда у нас возникли бы вопросы, а что, Иисус приветствует такое решение проблемы? Нет. Иисус дальше продолжает. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом». То есть он осуждает действия этого неправедного, неверного управителя. Да? «Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?» Да? «И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». То есть Иисус Христос здесь одним выстрелом убил двух зайцев, да, если можно это так выразиться, да. Он, с одной стороны, открыл смысл этой притчи, заключавшийся в том, что человек должен шевелиться относительно своего будущего. А с другой стороны, он осудил неверность человека, который вот таким образом решает проблемы. Но давайте мы с вами сконцентрируем наше внимание больше на смысле этой притчи. Зачем он ее вообще произнес? Зачем он ее вообще сказал? И мы видим с вами, что главной идеей этой притчи является что? Осуждение людей, не заботящихся о своем будущем. То есть речь идет о нас с вами, о людях, которые проводят свою жизнь в благоденствии, не задумываясь о том, что будет дальше. Что будет дальше? Вот здесь Иисус Христос дает грандиозный совет. Какой? Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Как можно друзей приобрести неправедным богатством? Вот этот текст у нас вызывает наибольшие вопросы, да? Но для того, чтобы ответить на этот текст, нам всем нужно понимать одну очень интересную вещь, что в Священном Писании праведное и неправедное является эквивалентом или синонимом небесное и земное. Понимаете, да? Это синонимы. Праведное и неправедное. Все, что относится к небесным ценностям, оно воспринимается или оно передается в Библии как праведное, святое, настоящее. Все, что сегодня мы, чем мы обладаем здесь, на этой земле, оно все несет печать неправедного. Почему неправедного? Потому что земля наша вся погружена в состояние греха. Все, что на этой земле происходит, оно все несет печать вот этой неправедности. И люди сегодня, очень многие люди сегодня, для того, чтобы обеспечить себе будущее, занимаются чем? Они возлагают все свои надежды на приобретения, которые случились у них в жизни. На кошелек, на счет в банке, да? На имение, имущество, которое они имеют, да? Человек сегодня очень сильно привязан к тому, что он приобрел здесь, на этой земле. Вот это все, приобретенное нами на этой земле, считается богатством, которое мы имеем с вами, но несет на себе печать богатство неправедное. Не потому, что это как-то плохо нами приобретено. Если это приобретено нами путем нарушения заповедей, например, не укради, да, или не убей, там, или не лжесвидетельствуй, да, люди сегодня приобретают вот богатство такими такими путями, да, например, идешь, откровенно говоришь ложь, да, откровенно говоришь ложь, чтобы заработать на этой лжи. Понимаете, вот я не говорю об этом, потому что это богатство уже не то, что неправедно, оно нечистое, это богатство. Есть люди, которые еще возвращают десятину с этого богатства. Например, в 90-е годы бандиты убивали и несли пожертвования в храм золотом, серебром. Несли, таким образом пытаясь задобрить Бога за свои деяния. И думали, что это все вот так оно проходит и нормально все, все хорошо. Понимаете? Я не говорю об этом. Я говорю обо всем. Все, что на этой земле мы можем приобрести, оно все несет печать неправедности. Почему и говорится в Священном Писании, что когда придет Господь, Иисус Христос, Он это все сожжет. Ничего в Царстве Небесное с этой земли, кроме очищенных от скверны греха людей, не войдет. Все здесь сгорит. Все здесь сгорит. Поэтому я, когда смотрю на людей, занимающихся накопительством, да, людей, находящихся в постоянной жизненной погоне за наживой какой-то, за заработком, и ради этого они готовы махнуть рукой на все, лишь бы обеспечить свою жизнь необходимыми финансами, я сразу же вспоминаю эту притчу. Моментально вспоминаю эту притчу. Чего советует Иисус Христос здесь? Он говорит, приобретайте друзей богатством неправедным. Давайте мы зацепимся за эту фразу и определим, о каких друзьях, собственно говоря, идет речь. Ну, к кому он обращается с этой притчей? К ученикам своим, к христианам, к своим последователям. Кто христианину может быть другом? Вот мы вчера с вами говорили на семинаре о вертикальном и горизонтальном измерении в наших взаимоотношениях. Мы с вами знаем о том, что у нас есть вертикальное измерение взаимоотношений. Это когда человек правильно строит свои отношения с Богом, да? И у нас есть горизонтальное измерение взаимоотношений, когда человек правильно строит свои отношения с ближним. С ближним. Скажите, пожалуйста, кто христианину может быть другом, учитывая вертикальное и горизонтальное измерения? Бог. Да, Бог, да. И горизонтальные взаимоотношения – это люди, так же любящие своего Господа, как и он сам. И теперь эта притча призывает, говорит о том, что приобретайте себе друзей вот этим богатством неправедным. Как это понять, как вы думаете, как это можно? Брат твой, да, голоден, накорми его, напои его, одень его, да? Хорошо. То есть ближнего в качестве друга я могу приобрести каким качеством своего характера? Основным качеством своего характера. Каким? Вот у меня есть определенная сумма, богатство, да, имение, имущество. Как я могу приобрести брата? Какое качество характера должно возобладать в моем сердце, чтобы случилось то, о чем говорит Иисус Христос? Вот есть еще одно слово. Жертвенность, да? Жертвенность. Вот это качество характера, оно наиболее необходимо человеку, понимающему, чего от него ожидает Иисус Христос. Жертвенность ради того, чтобы приобрести друга. Жертвенность ради того, чтобы приобрести человека для неба. Человека для спасения, да? И если в нас это качество характера проявляется, то мы с вами отвечаем тому требованию или тому совету, который Иисус Христос говорит в этой притче. А еще что? чем мы еще можем приобрести друга, ближнего? На чем зиждется дружба, друзья мои? Одно качество мы с вами выяснили, это жертвенность. Потому что ради того, чтобы поделиться... Мы же люди грешные все, правильно? У вас свой характер, у меня свой характер. Мы люди грешные, у нас могут быть проблемы. На чем дружба зиждется? А? На жертвенности, когда я ради поддержания дружеских отношений чем-то жертвую со своей стороны, дело не только в деньгах, да? Я иногда жертвую временем, я иногда жертвую молчанием, да? Я молча, вот мне хочется сказать, а ради того, чтобы сохранить дружеские отношения с человеком, я молчу, правильно? Иногда годами могу молчать, он меня будет изводить, а я буду молчать годами, да? Ради того, ради чего? Ради того, чтобы сохранить эти дружеские отношения. А есть еще одно качество очень важное, на котором зиждется дружба. Вот что изменило отношение хозяина к этому управителю? Какое качество? А? Какое качество проявилось в управителе, что это качество нарушило взаимоотношения? Это неверность. Это неверность, друзья мои. Дружба зиждется на трех основаниях. Да? Это жертвенность, это верность и это любовь. Любовь, верность и жертвенность. Удалите какое-то качество, одно из этих трех компонентов, и вы увидите, дружбы никакой не получится. Или она будет напускная, или она будет лицемерная, эта дружба. Если нет или любви, или верности, или жертвенности. Для того, чтобы была дружба, необходимы эти качества. Поэтому верность... А в чем она, эта верность, проявляется? Давайте порассуждаем с вами. В чем верность проявляется? Ничего не знаете, в чем верность проявляется? Что такое верный человек? Верный человек. А? Это тогда, когда я этому человеку могу что? Доверять. Я могу доверить ему свою жизнь. Я могу доверить ему свои... сердечные тайны, я могу доверить ему все. Он верный. А что такое вероломство? Как вы охарактеризуете качество вероломства? А? Вероломный поступок. Это тогда, когда я доверял, да, а человек, использовав мое доверие, взял и переломил через колено все. Верность. Понимаете? Вероломство, вероломство. Сломать мою веру. Сломать мою веру. Вы знаете, как в древнем Израиле каралось вероломство? Грех вероломства. За этот грех не было жертвы. Представляете? Вы помните, когда Адония, да, или подождите, кто, побежал, схватился за роги жертвенника? Иоав, совершенно верно. В древности было такое обычай, такая традиция. Если ты что-то сделал, например, и ты успел прибежать в святилище и схватиться за роги жертвенника, да, то уже человек не мог тебе отомстить. Потому что ты сразу же вошел под защиту кого? Бога. Под защиту этого жертвенника. А есть грех вероломства, написано, таких даже от жертвенника забирать. Понимаете? Таких людей даже отрывать от жертвенника. То есть они не попадают под защиту. Это очень серьезная вещь. И вот когда мы читаем эту притчу, мы с вами между строк читаем, чего ждет Бог, когда Он говорит: приобретайте дружбу, да, приобретайте друзей вот этим богатством неправедным, да. Когда я говорю о моей дружбе с Богом, разве я не применяю те же самые три элемента? Это жертвенность, это верность и это любовь. В чем проявляется моя жертвенность Богу? Только ли в том, когда я жертвую на Его дело? Мы что, действительно думаем, что у Бога нет денег? Когда мы говорим о жертвенности по отношению к Богу, то какой главной жертвы от нас ожидает Бог? Пожертвовать свое «я» Ему. Пожертвовать своим «я». Вот что ждет Бог. Понимаете? С Богом дружбу приобрести можно только в том случае, когда я унизил свое «я» перед Его величием. Когда я своим «я» пожертвовал ради своей дружбы с Ним. А потом уже все остальное. Каким образом мы можем верность Богу проявить? Конечно же, когда мы говорим о верности Богу, речь идет о соблюдении Божьих заповедей. Обязательно. И именно этот фактор указывает на то, верны мы Ему или нет, когда мы соблюдаем Божьи заповеди. А когда мы говорим о любви, что мы подразумеваем? Ну, заповеди понятно, жертвы понятно. А вот когда мы говорим о любви Богу, о чем мы говорим с вами? Наверное, о каком-то внутреннем, о каком-то внутреннем собственном желании жить так, как хочет мой Творец. Таким образом я выражаю свою любовь. Я хочу с Ним находиться. Мне нравится быть с Ним. Мне хочется, чтобы Он присутствовал в моей жизни. Мне хочется, чтобы Он управлял моим сознанием. Мне хочется, чтобы Он направлял мою жизнь. И в этом выражается моя любовь к Творцу. Вот муж любит жену. В чем выражается его любовь? В каких-то поцелуях? Нет, в его глубоком внутреннем желании, Марин, ты слышишь? Вот внутреннем таком желании, чтобы этот человек постоянно находился рядом, был рядом, принимал участие в моей жизни. И когда этого человека нет, например, я испытываю дискомфорт. Мне плохо, да? Мне чего-то не хватает. Я хожу, и мне чего-то не хватает. Мы можем, например, даже не говорить, а просто быть дома. И этого порой бывает достаточно, чтобы чувствовать себя комфортно. Вот перекиньте эти взаимоотношения на взаимоотношения с Богом, и вы поймете, о чем я говорю, да? Когда мне комфортно от того, что мой Бог присутствует в моей жизни. Я Его вижу, я Его ощущаю, я с Ним беседую, я получаю от Него благословения, и мне от этого хорошо. Вот в этом выражается, вот в этом хорошо выражается любовь по отношению к Богу. И Иисус Христос говорит: приобретайте себе вот эту дружбу, вот этим неправедным богатством. Когда перед вами стоит выбор, да, сделать то, что требует, например, ваше тело, оно хочет кушать, пить там, и когда на другой чаше весов располагается божественная истина, Божье Слово, субботнее богослужение, да, вот здесь человек принимает конкретное решение, что, чем, ради чего он готов пожертвовать. Он готов пожертвовать церковью, он готов пожертвовать Библией, он готов пожертвовать заповедями, он готов пожертвовать богослужениями ради того, чтобы приобрести то, что лежит на этой чаше. Зарплата, машина, квартира, там, участок земли или еще что-то, да, или наоборот, когда это лежит на весах, он готов это все отдать ради того, чтобы иметь в жизни благословение и счастье дружбы с небом, дружбы с Богом. Вы меня поймите правильно, мы же все равно все зарабатываем деньги, и нам необходимо работать, да, для того, чтобы зарабатывать. И к моим словам можно отнестись так, что нужно все побросать, да, и вот только жить здесь и так далее. Я не об этом говорю. Я говорю о том, когда вот эта чаша весов, на которой лежит наше благополучие, благоденствие, зависящее от того, что дает этот мир, начинает перевешивать то, что лежит на этой чаше. Когда я все свои усилия, все свое сердце посвящаю именно тому, чтобы обеспечить себе мое будущее посредством зарплат, квартир, машин и так далее. И забываю о том, что будущее-то обеспечивает не это, оно все сгорит. Будущее обеспечивает то, что лежит на этой чаше весов. Вот мы можем не придавать этому значения, а то, что мы пришли сегодня в день субботний, в молитвенный дом, на богослужение, казалось бы, но мы побыли здесь, посидели, пообщались с вами в течение там 3 часов, да? И все. Но вы даже не представляете, какой неоценимый вклад каждый из вас сделал в обеспечении своего будущего. Почему? Потому что лишний раз, придя сюда, поучаствовав в духовных размышлениях, побыв в доме молитвы, держа в руках Слово Божие, мы с вами таким образом уже находимся в состоянии жертвенности, потому что в это время мы могли бы с вами сидеть возле телевизора, уткнуться в компьютер или заниматься какими-то другими делами, но мы это отложили и пришли сюда, потому что заповедь Божия гласит: помни день субботний. Это уже говорит о том, что мы находимся в состоянии жертвенности и уже вносим определенный вклад в это. Вот, например, Сережа сказал вот этот текст наизусть, да? Казалось бы, ну что тут такого? А это огромнейший вклад в его будущее. Когда с малых лет родители начинают заботиться о том, а что с его ребенком будет дальше, то они ради этого что делают? Они порой и сном жертвуют лишним, да, часиком сна. Они порой жертвуют и средствами определенными. Ради чего? Они вкладывают в его будущее. Они хотят, чтобы их ребенок был в небесном царстве. Правильно? Поэтому всякий раз, когда перед нами стоит выбор, мои друзья, никогда вы не ошибетесь, если вы сделаете выбор в сторону Бога. Там, может быть, вы потеряете. Может быть, вы не получите то, на что вы очень сильно надеялись. Но зато вы будете уверены на 100%, что ваше будущее Богом обеспечено. Потому что вы каждую минуту делаете выбор свой в его сторону. Каждую минуту, каждую секунду своей жизни вы делаете выбор в его сторону. В этом суть великой борьбы, которая идет на уровне нашего сознания. Она же идет на уровне нашего выбора. Вы понимаете? Мы выберем или сатану, или Бога. И вот мы оттуда туда метаемся из одной армии в другую. А Господь просит нас этой притчей приобрести с ним дружбу. То есть занять четкое, стабильное место в его стане. Каким образом это можно сделать? Отдав этому миру все. Вы помните, когда Авраам освободил Лота от этих князей гоморских и так далее. Помните, один князь вышел и начал Аврааму предлагать всякие богатства и так далее. И с другой стороны от Авраама стоял Мелхиседек, который держал простой хлеб и вино. Что выбрал Авраам? Он повернулся к Мелхиседеку и принял у него хлеб и вино. В этом хлебе и вине кроется вот этот грандиозный выбор, который обеспечивает нашу будущность, нашу вечную жизнь. Несмотря на то, что предлагал ему этот князь, этот царь, он говорит: я даже шнурка от обуви твоей не возьму. Даже шнурка от обуви. Хотя эти богатства могли бы обеспечить жизнь Авраама на долгую, на долгую, на долгое, на долгое время. Но он не пошел этим путем. Он принял простой хлеб и простое вино. Вот почему Бог его любил. Потому что он способен был всегда в жизни своей принимать решения в пользу Бога. Но ни в коем случае не в пользу этого мира. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Почему Иисус говорит? Потому что придет время, когда вы обнищаете. Об этом говорит и дух пророчества. Об этом говорят библейские пророчества. Да? Придет время, когда мы все обнищаем. Придет время, когда нас поставят с вами, нас, адвентистов седьмого дня, поставят вне закона. Нас уравняют по статусу с бездомными животными. Вы знаете это? Придет время, когда выйдут законы, закон о воскресном дне, а потом закон о смерти, который поставит нас в такой статус. Скажите, пожалуйста, где будет наша единственная надежда и где будет наше будущее? В тех домах, которые мы приобрели? Положение, которое мы в этом мире приобрели, карьере, которую мы с вами сделали, нет. Наша будущность и надежда, друзья мои, будут в это время в Боге, который будет говорить: я ваша охрана, я ваша защита, хлеб и вода мои будут вам даны. Понимаете? Это очень важный момент. Поэтому сегодня вы живете, мы все живем в такое время, когда мы перед выбором, как себя защитить? Как себя защитить от всяких экономических кризисов? Как себя защитить от каких-то посягательств на нашу жизнь, на жизнь наших детей? Есть только одна защита – это Бог. Но для того, чтобы эта защита осуществлялась, для того, чтобы эти благословения нами были получены, необходимо дружбу приобрести. А дружба приобретается тремя факторами. Жертвенность. Ради этой дружбы с Господом чем-то в этой жизни придется пожертвовать. Когда передо мной стал выбор, мои родители были в ужасе от меня. В ужасе от меня. Потому что мой отец, он и мечтал меня видеть выступающим на больших сценах, поющим, играющим, чтобы мне аплодировали залы. Он мечтал об этом. Они все делали для того, что... Меня приглашали без конкурса, просто услышав однажды, меня без конкурсов, без экзаменов. Говорит: приезжайте, и все. В институт Гнесины, который только был открыт, в армию мне пришло приглашение, что вот приедете, все, вы там учитесь. Вы знаете, я приехал из армии, я посмотрел на эту жизнь, я почитал Священное Писание, Дух Пророчества, я принял в своей жизни решение. Ничего, пусть мне не аплодируют эти залы, пусть мне не бросают в ноги цветы, я найду, где мне попеть и где мне поиграть. Но я это буду делать в Доме Божьем, я это буду делать во славу Божию. Да, я не буду получать за это никаких денег. Да, я не буду ездить на фешенебельных автомобилях и жить в фешенебельных квартир. Я не буду, да, я сознательно на это пошел, потому что мои друзья, которые пошли на это, кто-то сейчас, возможно, зарабатывает очень хорошие деньги на этих гастролях, поездках и так далее. Может быть, я не знаю. Но я себя очень хорошо чувствую с Господом, потому что передо мной был выбор. Или ты друг Господу, или ты друг этому миру. Я сделал свой выбор. И сегодня всех вас призываю сделать такой же выбор. Выбрать Господа своим другом. И тогда в этой великой битве между добром и злом мы, мои дорогие друзья, будем с вами победителями. Вот что хотел сказать Иисус Христос этой притчей. Вот почему похвалил господин своего неверного правителя. Да, он говорит, молодец, что ты принял решение пошевелиться относительно своего будущего. И я это сегодня вам говорю для того, чтобы вас расшевелить, чтобы каждый из вас начал задумываться о своем будущем. О том, чтобы жертвовать ради Господа. О том, чтобы быть верным своему Господу и любить своего Господа от всего сердца. Я надеюсь, что вы поняли и услышали меня, да? Да благословит вас Господь. Аминь. Давайте помолимся. Боже милосердный, во имя Иисуса Христа, прости нам наши грехи и неверность, которую ты замечаешь в нас, в нашем сердце. Прости нас, Боже, в этот субботний день прошу Тебя и о себе лично, и о каждом, кто стоит перед Твоим лицом. Мы веруем в Господа Иисуса Христа, который пролил свою драгоценную кровь ради спасения нашего. И у нас есть одна мечта, когда Ты придешь на облаках небесных, быть с Тобою вместе на этих облаках и всю вечность быть с Тобою вместе, созерцая Твое святое лицо, радуясь общению друг с другом. Научи нас жертвовать всем, что у нас есть ради этих отношений с Тобой. Научи нас быть верными по отношению к Твоему Слову, к заповедям Твоим. И научи нас по-настоящему любить Тебя так, как Ты любишь нас. Во имя Иисуса Христа. Аминь.